Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Тот сюжет, который мы хотели бы обсудить сейчас, он не относится к какой-то конкретной новости, а скорее к тому контексту, в котором проходил сегодня марш против подлецов, в частности, марш против усыновления, вернее, против этого пресловутого антимагнитского закона, который свелся к тому, что зарубежным, в частности, американским семьям запрещено усыновлять детей из России. Дело в том, что Александр Викторович как раз имеет к этой теме непосредственное отношение просто потому, что, будучи в течение долгих лет главой райсовета, а затем управы Краснопресненского района, в его ведомстве просто находились эти детские дома, и он знает реальную ситуацию в этих же детских домах. И поэтому вопрос с усыновлением этих детей за рубежом из той ситуации, которая имеет место в детских домах, ему известен не из вторых рук, а непосредственно, просто как участнику этих событий, который курировал этот вопрос и который знает, как там происходит на самом деле, так сказать, вопрос опеки детей, в каких условиях они находятся и почему пребывание в любой семье, помимо детского дома, оказывается для них гораздо выгодным с чисто человеческой точки зрения. При всем при том, что для государства, то есть для нас с вами, как налогоплательщиков, пребывание семьи в детском доме обходится гораздо дороже, чем пребывание ее в какой-либо семье. Это, так сказать, совершенно очевидно, потому что пребывание детей в детском доме в месяц рассчитывается какие-то десятки тысяч рублей.
То есть 200 тысяч, я тебе могу точно сказать. 200 тысяч без какой-то гуманитарной помощи. Просто чисто казенные. Один ребенок 200 тысяч рублей.
200 тысяч рублей, это вообще-то на сегодняшний день, это сумасшедшая сумма, по которой понятно, что если бы этот ребенок находился в какой-то приемной семье и получал, ну, не 200 тысяч, а хотя бы половину, да, этих средств, то он бы был, ну, в полном шоколаде, не говоря уже о том, что и вся его семья, его содержащая, была бы в полном шоколаде тоже. Да? Тем не менее, практикуется схема, при которой детей изымают из семей, и мы об этом имеем массу примеров в интернете.
Там... И, причем изымают именно по причине, для того, чтобы, так сказать, количество детей было увеличено, и количество финансирования бюджетного на содержание ребенка увеличено, и есть с чего воровать.
Да, и есть чего воровать. То есть, фактически... Содержание ребенка в детском доме в России, в отличие от передачи его в приемную семью, в российскую ли или иностранную ли, это является, по сути дела, крупным коррупционным объектом, на котором паразитирует изрядное количество чиновников, все, кому, с кем они связаны, и кому они отдают там вверх и вбок, так сказать, все возможные откаты.
Я для начала хотел бы обратить внимание, что даже среди правящей элиты, которая в итоге проголосовала за этот закон, в основном люди, которые какое-то сопротивление Путину, самое смешное, самое небольшое сопротивление оказали Путину при формировании этого закона, это был Лавров, который в курсе российско-американского вот этого договора отношений. Это Нарышкин, который тоже в курсе этой проблемы. Это Матвиенко, при всей нелюбви к ней, так сказать, потому что она побывала на посту губернатора Санкт-Петербурга. Это Шевцова, которая была при Лужкове, отвечала за социальную среду в Москве. Это министр образования. И вот люди, которые занимаются, и нынешняя вице-премьер Голодец, которая сейчас отвечает за систему соцобеспечения в стране. Она в ранге вице-премьера этим занимается. Это совершенно точно. Это надо понимать, что люди проявили какое-то мужество не по причине, что они самые храбрые. Мы прекрасно понимаем, что там жополиза экстракласса среди вот этого списка, то, что я назвал, есть. Это просто говорит о том, что люди, погруженные в эту тему, в той или иной степени, просто не могут с этим согласиться. Они даже будучи профессиональными жополизами, они все равно вынуждены как-то вяло упираться. Потому что люди, которые знают эту систему, в отличие от обычного обывателя, который, ну, просто в силу, так сказать, жизненной биографии и профессиональных занятий, так сказать, не в курсе этой тематики. А у нас на Пресне мы курировали 19-й дом, который находится в Подмосковье. Ну, надо понимать, что Пресня – это самый богатый район Москвы. нашего избытка бюджета всегда хватало для того, чтобы погасить дефициты бюджетов всех районов города Москвы. Это было с 90 по 93 год. Да и когда я был в управе, у нас второй бюджет годовой всегда находился под задницей. То есть проблем с финансированием мы никогда не имели. Директор детского дома каждую неделю появлялся, так сказать, у меня и говорил о своих надобностях финансовых, организационных, материальных, так сказать, и все это решалось. За каждым этажом этого детского дома были закреплены крупнейшие предприятия района, каждый из которых изыскивал дополнительно какие-то материальные средства и привозил туда подарки, обеспечивал там телевизорами, техникой, мебелью там, и все прочее. Они отвечали каждый за свой этаж. Трехгорная мануфактура, Центр международной торговли, Экспоцентр, Фазотрон, крупнейшее по тем временам, так сказать, и вполне успешное предприятие, связанное с радарными технологиями военными. Вот. Казалось бы, значит, внешне, вот все благопристойно, все очень хорошо. На самом деле результат вот всей этой грандиозной деятельности, всех затрат, которые мы производили и нагибали еще, так сказать, целый ряд предприятий для того, чтобы они выполнили эту работу. Результат по статистике все равно был плачевный. Потому что даже здоровые дети, которые так и находились в этом детском доме, по статистике их судьба после выхода из этого детского дома чаще всего была неблагополучной, причем чаще всего это имеется в виду 60-70% случаев. Значит, они или оказываются в тюрьмах, причем мы пытались как-то их поддержать и после того, как они выходили из детского дома. Если это был здоровый ребенок, имел право он на жилье, значит, мы из выморочного фонда находили квартиру, поселяли его в районе, пытались на уровне вот каких-то служб опеки и попечительства контролировать его дальнейшую судьбу, даже после 18 лет. Угу. Помогали в получении профессионального образования, там еще что-то. Они все равно спивались, эту квартиру они продавали и получали 3 копейки, так сказать, и заканчивали свою жизнь, так сказать, чаще всего неблагополучно. Я не говорю о больных детях, судьба которых вообще из детского дома в дом престарелых происходит 18 лет и заканчивается не зачем, они много не живут. Вот ужас положения заключается в том, что жизнь в семье совершенно точно лучше, так сказать, несмотря на финансовую составляющую. Это абсолютно понятная вещь. Значит, к сожалению, даже усыновление, которое мы всячески приветствовали, поощряли, которое и это не так часто происходило в российские семьи, тоже не приносило позитивного результата. Просто в силу целого ряда причин, так сказать, мы допускали, к сожалению, ошибки, когда ребенок оказывался не в той семье, в которой хотелось бы. Ведут они чаще всего себя плохо. Это потому что дети в детских домах это зачастую люди, которые несут в себе гены алкоголиков, людей с психическими расстройствами и там и т.д. И после нахождения в детском доме, благодаря эффекту Маугли известному, когда первые сроки жизни человек находится вот в такой среде, потом это все не вылечивается. И эти люди оказывались в безнадежном положении. Поэтому одна из причин психически болезненного, так сказать, и конфликтной ситуации в семье происходит не по причине, что оказываются плохие родители, потому что сам по себе ребенок уже, к сожалению, очень тяжелый. Очень тяжелый. И те случаи, когда вот из 19 случаев гибели детей за последние 20 лет в Соединенных Штатах, о которых так любят писать в Государственной Думе, да, действительно, один маленький ребенок умер от жары в машине. Это известен этот случай. Но были случаи, когда родители поднимали руку на них. И в частности, они поднимали руку зачастую, потому что ту штангу воспитания, которую они пытались поднять, оказалась тяжела для них. Потому что всякая семья, всякий человек имеет предел. Какой бы он ни был добрый, какой бы он ни был, так сказать, самоотверженный, как бы он ни хотел помочь этому ребенку, когда там, условно говоря, на 5-й год обучения ты теряешь всякую надежду, что будет нормальный, а он колется наркотиками, значит, там дебоширит, грубит, ворует, и, ну, ведет себя крайне плохо, дерзко. Все прочее, ну, зачастую такие методы воспитания оказываются даже у самых терпимых людей и с американским правовым подходом, дают ему по мозгам и иногда не рассчитывают свои силы и убивают этого ребенка. И половина случаев из 19 это тот случай, когда конфликты с гибелью ребенка происходили по причине того, что, так условно говоря, не поймешь, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Вот именно этого не знает общество. Потому что общество тупо с этим не сталкивается. по вполне понятным причинам. Причем здесь есть составляющая, это потому что человеку это не надо. И вторая причина, потому что это настолько тяжело, угу. что человек ставит для себя психологический барьер, он не хочет этого знать.
Угу.
И после того, когда люди, которые не хотят этого знать и не знают этого, начинают вдруг говорить какой-то бред о том, что каких-то детей вывезут куда-то и там кого-то на органы или какие-то там из них сделают военных, которые будут воевать против нас с церебральным параличом, СПИДом, так сказать, и синдромом Дауна. Это за пределами добра и зла, это даже нельзя комментировать. Но тем не менее этот бред несется с экрана телевизора, тиражируется в интернете. И вот эта атака властей в том виде, как она есть, я надеюсь, что она им потом икнется. Если не на этом свете, то на другом.
Не, ну именно это обосновывает то, почему сегодняшний марш был назван маршем против подлецов. Потому что люди, которые принимали такие законы и голосовали за них в Госдуме, хотя я понимаю, что физически все те подлецы, которых мы видели сегодня на плакатах, а этих плакатов было очень много на шествии, реально за этот закон не голосовали. Они сдавали свои карточки тем голосовальщикам в Государственной Думе, которые по приказу из фракции всовывали их в нужные, так сказать, картоприемники и, так сказать, нажимали кнопку «За». Поэтому их подлость заключалась даже не в том, что они голосовали «За», а то, что они свой голос отдали тому, кто распорядился им так, как было приказано из Кремля. Что не меняет, впрочем, меры их подлости. Просто он ставит ее на немножко другой уровень. Это не такая персонализированная подлость, когда каждый конкретный человек, которого мы видели сегодня на плакате, он лично сам оказался подлецом, нажав на эту кнопку. Он нажал ее просто потому, что ему это пофиг, эта проблема. Вот, он сдал ее вместе с карточкой, как и все другие проблемы, которые голосуются в Государственной Думе. И затем, так сказать, по приказу фракции осуществился нажим кнопок так, как решило какое-то высшее руководство. То есть, по большому счету, подлецы, которых мы сегодня видели на плакате, они подлецы только частичные. Они подлецы, потому что продали свою совесть. А главные подлецы, конечно, находятся в Кремле. Это те, которые отдал приказ и по которому, соответственно, соответствующий закон был проголосован исполнителями, бегавшими от одного пульта к другому и всовывавшими эти карточки для голосования. Вот это надо совершенно отчетливо понимать. Точно так же, как то, что, конечно, любому ребенку, который окажется так или иначе в приемной семье, в российской ли, в американской ли, живется ли гораздо лучше и у него шансов гораздо больше, чем у того, который окажется в итоге в детском доме, на который будут затрачены огромные государственные средства, которые чаще всего приведут к тому самому негативному результату, о котором только что говорил Александр Викторович.